когда мы совершаем празднество в честь собора всех Соловецких святых, само это празднество побуждает нас задуматься о том, какие духовно-нравственные уроки заключает в себе понятие «собор святых». Собор, соборность, верую воедину святую соборную и апостольскую церковь возглашаем мы и возглашали многие века святые угодники Божии, которые всемерно заботясь о своей душе, о спасении своей бессмертной души, жили во время своего земного поприща не своим смышлением, не своим самохотением, не по своей греховной воле, а разумом земной святой апостольской церкви. И совершив подвиг спасения души, они теперь являются членами Небесной Церкви святых и праведников Божьих. В своей первосвященнической молитве перед спасительными страстями Господь так молитвенно обращался к своему Небесному Отцу: «Отче, вот так же, как и мы с Тобой едины, да и те, кто верует в Тебя, будут едины». И в этой молитве содержится божественное предуказание на то, что делание спасения души, стяжание святости – это не есть дело личного произвола. Как хочу, как думаю, как предполагаю, так и спасаюсь. А говорит о том, что дело спасения души – это как раз подчинение делу соборного разума Святой Церкви. Ведь мы с вами в бесчисленных текстах новозаветных Священного Писания слышим такие слова: «Исповедуйте друг перед другом прегрешения ваши и молитесь друг за друга. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Каждый ближнего своего большей честью да наделяет». И апостольское послание Иоанна Богослова: «Чадца, любите друг друга». И слова из другого послания уже апостола Павла: «Любовь не ищет своего». Это все говорит о том, что спасение – это дело соборное. И поэтому мы знаем, что одним из признаков безбожия является иссякновение любви. Но и тогда, когда по стремлению к эгоизму, к самолюбию, к своей корысти иссякает братолюбие, взаимопонимание, единение между людьми, это тоже безбожие. По одной простой причине, что Богом установлена соборность как важное необходимое условие для спасения. И, может быть, как раз именно поэтому в настоящее время для бытия земной церкви очень опасно соблазн, что люди сейчас перестали уважать друг друга. Не говоря о том, что любить друг друга. Они перестают терпеть друг друга. Они все больше и больше начинают корыстно относиться друг к другу. Даже в пределах одной семьи или маленького рабочего коллектива. А иногда даже и в стенах святых храмов и святых обителей. Сугубо меркантильное, прагматичное отношение к людям. И почему мы об этом говорим? Ведь святитель Феофан Затворник еще в XIX веке говорил о том, что придет время, вот именно благодаря этому разъединению, когда человек будет стараться жить сам по себе, своим умом, своим разумом, своим пониманием, своими только чувствами, когда будет не подчинение соборному разуму церкви, а будет что ни голова, то и своя вера. И с другой стороны, когда будет вот это иссякать любовь, по какой простой причине? Потому что будут множиться свои корыстные, эгоистичные, беззаконные людей. И в конце концов это приведет к тому, что будет подготовлен людьми же и грехами приход человека беззакония, дьявола на землю. А ведь, дорогие братья и сестры, давайте задумаемся, а не к соборности ли был призван, вызванный из небытия первый человек Адам? Вспомним, как происходило творение мира. Из десницы Божией стаями вылетали птицы. Эта же десница Божия сразу же насадила множество деревьев и прекраснейших цветов. Но не так было с творением человека. Сначала было сотворено не множество людей, а всего лишь один Адам. С одной стороны, этим самым Господь показывал, что Богу нужна личность. Ему не нужна безличностная масса. Это только безбожному коммунизму и столь же безбожному либерализму нужна безликая масса. Богу же нужна личность. И Он эту личность наделил, пока она была вне греха и была в послушании, Он наделил ее очень многими совершенствами, но при этом надеясь, что эти совершенства Он использует не для себя, не для своей корысти, не для своей угоды. Потому что когда эти совершенства используются для себя, человек теряет эти совершенства, потому что это не угодно Богу. Итак, с человеком и произошло. И ведь если бы, давайте себе на минутку представим, что было бы, если бы Адам не согрешил. Ну, во-первых, вспомним о том, что после этого, если закончим разговор о том, как творился человек, дальше ему было сказано, что именно поэтому, чтобы те совершенства даны были не для его эгоистичного служения самому себе, дальше тут же было сказано: о, сотворим ему помощницу. И так была сотворена, рождена Ева. Но и потом им уже обоим было сказано: плодитесь и размножайтесь. Ну что, вот был этот закон служения друг другу в любви, потому что человек был создан по образу и подобию трипостасного божества. Бога в трех лицах, в трех ипостасях, но в единой воле и в служении любви. И человек призывался тоже к этому, к единству в служении любви. И что бы было, если бы Адам не согрешил? Мы бы вот тогда бы имели бы собор святых не согрешивших. И тогда святые были бы вместе, составляли бы собор вместе с неотпадшими от Бога ангелами. Но вот удивительная милость Божия, что и после грехопадения райскую обитель, а райская обитель – это безгрешие, обитель безгрешия в любви, населяют грешившие, но покаявшиеся святые, которым этот путь в безгрешие святости проложил никто иной, как только лишь безгрешный Иисус Христос, Спаситель мира. И этим самым нам совершенно четко и очевидно показывается, что если сколько бы ты не полагал подвигов, сколько бы ты в своем уме и в представлении других людей не казался правильным и хорошим, но если ты вне Христа, тогда ты во грехе, в неискупленном грехе, и тогда ты рая любви безгрешия не наследуешь. Вот почему важно человеку быть в церкви, спасаться через церковь, потому что только именно здесь он соединяется со Христом. И вот чем удивительно празднество соборов, какие они главные уроки нам преподносят. Вот каждый из святых соловецких, многие, по крайней мере, из них, там, преподобные Симсоватий и Герман Соловецкий, и Ренар, святитель Филипп, и некоторые другие святые, имеют свои службы. Им церковь возносит особое, отдельное почитание. Им поются отдельные величания, и поются отдельные стихиры, читаются каноны. Но вот давайте так на минутку представим, а если бы у них спросили, а вот вы бы как хотели бы, чтобы вас славили? И, наверное, можно очень легко предположить, что вот как раз празднование в соборе, в таком вот безымянном, им было бы лучше, им было бы естественнее. Потому что праздник собора – это прежде всего праздник скромности и смирение. Потому что не для того они убегали от славы людской. И чтобы вот как-то особо искать ее. И можно ведь так сказать, что за одно и то же дело, богоугодное, невозможно получить две славы, земной и небесной. Поэтому если тебя как-то особо и при жизни, и после жизни прославляют люди здесь, на земле, значит, ты чего-то лишаешься там, на небе. И в этом смысле безымянные угодники Божьи, которых мы почитаем в соборе святых, даже которых имен мы не знаем, в этом смысле они получают большее вознаграждение, потому что их подвиги остались неизвестны для людей, они невидимы для людей, но видимы видящему все Богу. Но тем угодникам, которые были прославлены, вот Зосимосвати, Герман, или как, допустим, там великие угодники Божьей России, допустим, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, им нужно было нести послушание этой славы. Почему? Потому что их подвиги были открыты людям для того, чтобы, взирая на их подвиги, подражали вере их. Или в прежние времена люди подражали подвигам святых. Наше немощное время подражать им не может, но, по крайней мере, чтобы, взирая на эти подвиги, оно хотя бы смирялось. Оно хотя бы, человечество в своих представителях перестало себя считать хорошим, перестало осуждать и надмиваться по всяким пустякам над остальными людьми. Что это часто происходит. И человек, что приятно себя считает православным, считает себя членом соборной церкви, в соборе которой входят вот эти смиреннейшие люди, многие которые ушли совершенно тихо и безвестно. И нам даже трудно представить их психологию, их мировоззрение, вот как они относились, что они считали за необходимым для спасения и что считали главным спасением души и в делании Божьем, и что считали действенными средствами проповедования Слова Божьего среди окружающих людей. Вот давайте себе представим. Можно, к примеру, представить себе ситуацию, в которой, к примеру, преподобный Зосима служит литургию, а преподобный Герман в этот момент ходит и фотографирует его на фотоаппарат. Ну, вот им обоим это абсолютно не нужно. А потом еще где-то послать это в мир, сказать, посмотрите, как мы служим. Ну, абсурд, по-нашему. Нам кажется, что ну, у них же тогда не было этих средств. Да если бы и были. Я не думаю, что это им было бы нужно, потому что психология другая у человека. Потому что как раз не для того они убегали и скрывались от мира, и уходили в свою душу, чтобы это все делать общим достоянием. Или, допустим, там представим себе, еще там, допустим, в 19 веке, чтобы там хор братьев Иламской обители выступал с концертом на Нижегородской ярмарке. Или, допустим, там братья какого-то монастыря принимал участие в забеге вместе с мирянами, в легкоатлетическом там и в других спортивных соревнованиях. Я почему это все привожу? Потому что сейчас эти формы уже пошли в нашу церковную жизнь. Или там представьте себе преподобного Амвросия в виде блогера. Вот он сидит и рассылает ответы на разные духовные вопросы. Ну, не так. Потому что духовнику настоящему нужно видеть глаза этого человека. И более того, ведь удивительная вещь. Ведь они даже книг не писали, все эти угодники Божьи. Вот что у нас осталось преподобно советских, ими написанное. Оптинские старцы, если бы не сохранили бережные письма люди, которые писали оптинские старцы, мы бы ничего этого сейчас не имели. Или как поражающие письма, опубликованные Нила Синайского, 4 век. Вот как люди сберегли Царствие Небесное, что вот они сохранили, а так бы ничего. Авву Дорофея, Иоанна Лестничника, в предисловии написано, упрашивали, чтобы они написали поучение. Потому что они, вот это признак настоящего духовного такого чувства, они не спрашивали, мы никогда никому ничего не говорили. Вот удивительная вещь. И она учит тому, что страшно развитое богословие при отсутствии богоделания. И вот те, кто имели возможность и право учить, они учили нас своим молчанием, своей скромностью и смирением. А мы, те, кто не имеют права часто учить, у нас рот не закрывается. И по отношению к ближним, и ко всем. В словах или в помыслах. Еще один урок, который преподносят они нам. Они приняли Божие. Они нам показывают, что дело, мы уже в этом говорили, что дело спасения души – это дело не соборное. То есть, условно говоря, вот так же, как святые, вот почему они, вот мы говорили вначале, что не хотели бы, может быть, даже, чтобы их как-то лично прославляли. Но знаете, как вот такое сравнение? Как вот великое дело, мы недавно праздновали 70-летие Победы. То есть, с одной стороны, мы знаем имена конкретных победителей. Офицеров, сержантов, генералов. И каждая семья помнит своих солдат, погибших в войне. Да, имена известны. Но при этом ведь каждый прекрасно понимает и скромно говорит, и обобщая говорит, победил народ. Это главное. Потому что отдельная пушка, отдельный пистолет, отдельная атака огромную войну не выиграет. Выиграет только народ. Вот так же и в духовной жизни. Отдельный преподобный, отдельный святитель, отдельный мученик войну с дьяволом не выиграет. Соборно выигрывает в веках в церкви. Божий народ выигрывает войну с дьяволом. Выигрывает войну против греха и смерти. И вот здесь каждому полководцу и каждому подчиненному, сержанту и рядовому духовного войска, и это как раз освещает праздник Собора Святых, главное понимать свое место в ополчении. И причем не свое проталкивать и навязывать, а принять Божие. И приняв его, не завидовать, что у кого-то другое, может быть, как ему кажется лучше. И не роптать на то, что, может быть, кажется у меня худше. Вот, допустим, преподобный Ренар или святитель Филипп, когда они шли на Соловки, хотели ли один из них игуменство, а другой святительство? Да нет, они шли спасать свою душу. А Господь сказал им: нет, да, вы будете спасать свою душу, но будете мне, ты будешь игуменом, хотя я знаю, что ты любишь пустынную жизнь. Но потерпи, тебе надо быть старшим среди братьев. А ты вообще будешь отвечать за всю всероссийскую паству. И они это приняли. Может быть, душа-то хотела другого, но, Господи, твоя святая воля да будет. Я та пчела, которая должна занять именно свой сот. И только ты, никто другой, даже самые близкие люди. Даже мой духовник может ошибиться, если он скажет по-человечески, а не по-божьему, не Божьей воле. Может ошибиться в том, какой именно мой сон. А ты, Господи, никогда не ошибешься. Помоги мне его открыть и занять именно этот сон, и делать свое дело. И я думаю, что как раз угодники соловецкие, кто жил в монастыре, кто в отшельничестве, кто в скипу, но каждый принимал свою долю, нес ее смиренно, не роптал, делал то, что положено было, что дано было ему Богом. Это можно сравнить так, это с тем, как, знаете, как мозаика. Вот там зеленая стековушка, желтая стековушка, красная стековушка. Если каждая будет соответствовать своему цвету, и каждая займет свое место в рисунке, тогда будет красиво. Вот так же и в Божьем деле. Рисунок составляет промысел Божий. Рисунок составляет Бог. А мы все стекушки, каждый своего цвета. И ты, красная стекушка, не ропщи и не лезь, и не стремись стать зеленым. А ты, зеленая, не стремись быть желтым. Не порти задумку. Неси то, что тебе светит так, как тебе дано светить. В этом твое предназначение. И тогда будет все на месте. И вот как раз в это наше такое самолюбивое, эгоистичное, разобщенное время, может быть, именно как раз праздник, именно праздник и вообще собора Соловецких и всех, и вообще любых других соборов святых, оно очень назидательно. Потому что еще раз помню, что Господь призвал в соединение, как всегда объясняешь, что если два человека, особенно верующих, ходящих в одну церковь, ходящих в одну храм, терпеть, допустим, друг друга не могут, причащаясь к одной чаше, это говорит только об одном. Либо двое, либо кто-то один из них в Царствие Божие не попадет. Потому что, представьте, каждый из них по отдельности хочет Царство Небесное. Но вот они при этом своем таком отношении друг к другу попадают в Царство Небесное. Они встречают друг друга и: слушай, а ты как здесь оказался, что ты здесь делаешь? И что это получается, что та же вражда и ненависть будет и в Царстве Небесном? Ты такого быть не может. Значит, ропщущий и враждующий останется. Как нам из Священного Писания сказано, что когда придет Сын Божий, что даже двое на одре одном, а мы понимаем, кто это такие, если они не блудники, это муж и жена, куда уж ближе, два ближайших родственника. Один может получиться так, что поемлется, а другие оставляются. В зависимости от того, чем душа наполнена. И вот, и поэтому как раз Бог-то, который нас призвал в соединение, Он и является главным нашим примирителем. Почему мы и говорили, что нет Бога в основе, камень пренебрегли зиждущие, тогда все в раздоре, страна в раздоре, рабочий коллектив в раздоре, семья в раздоре, душа в раздоре, если она не со Христом. А если человек с Богом, он в мире и спокоен. Если три человека объединены вокруг Бога, то и Бог с ними. Причем мы же как-то все надеемся на какие-то человеческие. Мы вышли из материализма, мы вышли из безбожного коммунизма. Поэтому нам как-то привычнее все какие-то материальные средства, какие-то прагматические меры. Мы даже в духовное мы очень мало верим. Мы, например, понимаем, что о, какая великая вещь интернет, которая соединяет людей на многие расстояния, на многие километры. И мы считаем, что мы сейчас без этого абсолютно обойтись не можем. И мы забываем, что, дорогие мои, ну а что такое интернет? Ну, сигнал дойдет, ну, максимум до спутника, который находится в Поднебесной. А сигнал из чистого, искреннего сердца в виде молитвы, он выше спутника долетит, он до Бога долетит. Он найдет человека, молитва найдет человека на любом конце земного мира. Сказано, что с одной стороны молитва долетает до небес, а с другой стороны в глубину из ада извлекает, если человек молится. Вот какие у нас возможности. Мы все думаем, вот как бы, какими человеческими средствами поменять ситуацию в мире. И забываем о том, у нас же есть масса примеров из Священного Писания, когда жизнь одного человека, праведная, определила судьбу целой страны, каковой был Израиль, Илья Пророк. Вот он один в своей праведности сделал так, что вся страна была 33 года без дождя. А потом помолился и пошел дождь. Давайте на минуту представим, что вот сейчас в нашей стране бы нашелся бы человек, искренне верующий в Бога, как называется, по-настоящему искренне и по-настоящему возопил Богу. Ничто бы земное бы этого не остановило. Если мы знаем, что на уровне арифметики Господь сказал, и ради 5, 10, 20 праведников я спасу мир. А мы в это как-то, мы все хотим как-то по-человечески. Мы все надеемся на какие-то человеческие средства, на правителей, там еще на кого-то. А все, что касается веры, молитвы, доверие промыслу Божию, следование Его закону, вот это не действует, хотя это основа, потому что без Бога не до порога. И это все делается сообща. Почему и важна, как раз дело спасения души, это дело литургическое, как литургия переводится, общее дело, опять же, соборное дело. А мы очень часто соборное дело совершают люди, которые друг другу не нужны, которые друг другу не интересны. Помолились, каждый пришел со своей жалобой, со своим личным прошением, и со своим личным пришел, со своим личным и ушел. А вот это бокового зрения, а кому, в чем, где что нужно, в чем помочь, за кого помолиться, это, к сожалению, очень во многом ушло. А именно этого ждет от нас Господь. И мы видим, как святые помогали друг другу. И в этом было главное проявление святости. Потому что еще раз повторяем, что плоды Духа Святаго, ведь что сказано? Мир, благость, милосердие, долготерпение. Вот мы говорим там, вот там-то, там-то благодать. Ой, я там была, там так благодатна. Что ты о благодати можешь судить? Ты только тогда можешь о благодати судить, если как раз в тебе будет вот это мир, долготерпение, кротость, воздержание. Но если мы как раз исповедуем на каждой исповеди противоположное этому, значит, какая у нас благодать? Что мы можем судить о благодати? Вот мы недавно как раз вспоминали праздницу преображения Господня, когда Господь, спускаясь с горы, своим трем ученикам Израилевым сказал, вот только никому не говорите о том, что видели. По какой такой причине? Во-первых, они сами много чего не поняли из того, что там произошло, что половину проспали, чтобы сказано, убучиться были там, потом проснулись к середине. Слышали, что там о чем-то Христос говорит с Моисеем и Ильей. Поняли, что об исходе в Иерусалиме. А какой? А к чему обязывает тебя этот исход? Что потом тебе последует от такого исхода Христа? Что и тебе придется нести этот свой жизненный крестный путь? Это они тоже не расслышали. Поэтому что получается? Вы будете другим говорить там искаженное, то, что сами не до конца поняли. А во-вторых, кому будете говорить? Вы-то хоть видели вот это сияние славы? Отец даже вообще не представляет, что это такое. Для них это просто сказки и байки. Вот так же и для нас, к сожалению, для многих из нас. Многое того, о чем мы читаем в Евангелии, в книгах духовных, это нам не знакомо именно потому, что в нас очень часто живет именно вот этот дух разобщения, дух эгоизма, дух самости, дух гордости. А он совершенно противоположен тому, что мы исповедуем. Вот это самое «Веру в Святую Соборную Апостольскую Церковь». Что мы веруем в единство, мы веруем, что только единство в любви, чад Божий, принесет им долгожданное спасение. Аминь.